Это Гриша. Я сделал новый сезон «Жути» вместе с платформой «Вот-Вот» и студией «Fine Night». Он будет состоять из 10 эпизодов. Половина из них будут новыми, а половина — расширенные и перезаписанные старые эпизоды. Своего рода ремастеры. Это 10-й, последний эпизод сезона. Не переживайте, после этого «Жуть» никуда не денется. Я продолжу выпускать подкаст. Итак, 10-й эпизод — что-то вроде компаньона к предыдущему. Тот был про разные исчезнувшие и затерянные города, и этот тоже. В начале 17 века испанский мореплаватель и путешественник Себастьян Кабот отправился в Южную Америку в поисках легендарной Сьерра де ла Плата – Серебряной горы. К тому моменту уже вовсю шла колонизация Южной Америки. Испанские конкистадоры регулярно плавали сюда, исследовали континент, порабощали местных жителей и основывали постоянные поселения. Кто-то услышал от местных жителей, что в джунглях скрывается легендарная Серебряная гора – место невероятного богатства, которым правит некий Белый Король. На юге Бразилии, на территории современного штата Санта-Катарина, Себастьян Кабот повстречал двух конкистадоров, оставшихся тут после одной из прошлых экспедиций. И они показали ему золотую и серебряную руду и пересказали легенду про Сьерра де ла Плата. Двинувшись еще южнее и западнее, Кабот основал форт Санкт-Испирит, первое европейское поселение в бассейне реки Рио де ла Плата, которое в дальнейшем должно было послужить базой для завоевания региона. А дальше произошли две вещи. Во-первых, один из капитанов экспедиции Кабота попросил разрешения провести собственную отдельную экспедицию, потому что он услышал рассказ о некотором городе Цезарь. Во всяком случае, так его стали называть европейцы, услышав легенду от местных жителей. С небольшой группой этот капитан покинул форт и отправился на запад. Правда, его поиски не принесли особых результатов. Во-вторых, в конце концов, местные жители атаковали и разрушили форт Санкт-Испирит, и Каботу пришлось принять поражение и вернуться в Испанию. Его путешествие не дало особых плодов, но укоренило в сознании европейцев историю о Сьерра де ла Плата, неком легендарном городе, полном богатств, который стал известен как город Цезарей. Что это должен был быть за город? Изобилующий золотом, серебром и алмазами. По одной из легенд, он расположен между двумя горами, одна из которых из золота, другая из серебра. Иногда про него говорили как про заколдованный город, который появляется только в определенные моменты. Или такой, что те, кто натыкаются на него случайно во время своих путешествий, вскоре об этом забывают. Или такой, что любой, посетивший его, возвращается домой с кучей сокровищ. Говорили, что его основали призраки. Или великаны. Или оставшиеся после падения своей империи инки. Или даже испанцы, выжившие после крушения корабля в Магеллановом проливе. Чуть меньше века спустя после экспедиции Себастьяна Кабота можно найти испанские документы, в которых записано, что вообще-то тот капитан нашел город, окруженный плодородными землями и скотом, с драгоценными металлами и большим населением, и что его благосклонно принял благородный вождь и одарил подарками. Так или иначе, легенда о городе Цезаре оказалась такой живучей, что еще многие сотни лет после этого разные европейские путешественники испытывали удачу и пробовали найти его в Южной Америке. Искали в основном в Андах и на территории современного Перу и пересказывали друг другу легенды местных жителей. В какой-то момент стали говорить, что, конечно, город Цезаре существует. Просто нашедшие его конкистадоры остаются там жить, в мире с коренными жителями Южной Америки, и поэтому не возвращаются и не рассказывают о нем. Город этот так никогда и не был найден. Есть разные версии, о чем именно говорили коренные американцы. Возможно, речь шла о части империи инков, которую не застали европейцы. Возможно, о какой-то еще южноамериканской цивилизации, с которой конкистадоры не успели столкнуться. Так или иначе, эта история подтверждает одну человеческую тенденцию. Даже вооруженные знаниями, картографией, самого разного рода инструментами, мы продолжаем верить, что вокруг нас, на Земле, есть таинственные города. Такие, с которыми никто еще не столкнулся. Такие, которых нет ни на каких картах. Такие, которые можно увидеть только при определенных условиях. Или наоборот, такие, которые пропали неизвестно куда. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Сегодня, когда можно быстро посмотреть всю карту мира в интернете, а по некоторым местам даже пройтись в Google Street View, нам кажется, что мы исследовали и знаем всю планету, что на ней не осталось слепых пятен. Это, конечно, не так. Даже в наше время с бесчисленными космическими спутниками, следящими за поверхностью Земли, можно уйти, спрятаться, основать поселение вдали от посторонних глаз. В 2023 году, например, журналисты издания Vox нашли тайную деревню в Мадагаскаре, Анусиби-Амбохиби, которую жители построили внутри огромного кратера. Но кроме того, наше знание о прошлом тоже ограничено. Мы не знаем всех человеческих городов, не знаем их судеб и историй. Про многие остались лишь легенды, и существовали ли они, остается вопросом. Это действительно крупнейший из всех расположенных в пределах Европы городов, которые населяют славяне вместе с другими народами, греками и варварами. Приезжие саксы также получают возможность там жить на равных с прочими правах, но при условии не исповедовать открытое христианство, ибо все они до сих пор блуждают в потемках язычества, хотя в отношении нравов и гостеприимства не найти более честного и радушного народа, чем они. Этот город богат товарами всех северных народов. Нет ни одной диковинки, которой там не было бы. Это немецкий хронист XI века Адам Бременский описывает город Венета. Город этот находился где-то на севере современных Германии и Польши, или на берегу Балтийского моря, или вообще на острове в море. Несмотря на то, что в исторических источниках Венету описывают как богатый, процветающий торговый город, населенный самыми разными людьми, сегодня мы не знаем, где точно он находился, и существовал ли он вообще. Существуют также легенды о том, как Венета пропала в морских волнах. В этих легендах пишут, что Венета стала местом греха. Ее богатые жители возгордились. За 3 месяца, 3 недели и 3 дня до гибели города на небе появилось предзнаменование – яркие разноцветные огни. Затем они стали парить над морскими волнами. И в воздухе возник мираж города, точно повторяющий все его башни, здания и стены. Мудрые, знающие жители города, видимо, какие-то знахари, стали советовать жителям покинуть Венету, потому что мираж зданий, кораблей и людей – это предвестник гибели. Но высокомерные жители Венеты не прислушались. Еще какое-то время спустя из моря вышла русалка и 3 раза прокричала: «Венета, Венета, богатый город! Венета падет, ибо много зла она сотворила». В конце концов, воды морские поднялись и затопили город. И, как почти во всех легендах о пропавших городах, рассказывают, что на месте, где стоял город, до сих пор можно слышать, как из морских глубин доносятся звуки церковных колоколов. При этом споры про то, была ли историческая Венета, и если была, то где находилась, ведутся до сих пор. Проводились раскопки и выдвигались теории и про мыс Аракона на острове Рюген, и про островок Руден, и даже про сохранившийся сегодня польский город Волин. При этом одна из исторических версий, что Венету захватил и разрушил датский король Вальдемар I. Если двинуться дальше на север, на территорию, когда-то как раз принадлежавшую датской короне, а сегодня Германии, то там, в Северном море, рассказывают про город Рунгхольд. Рассказывают историю, похожую на историю Венеты, что стоял богатый город с оживленным портом и многочисленными торговыми связями. Туда приплывали торговцы из других стран. Разбогатевшие горожане возгордились. Они возвели земляные дамбы на берегу моря и буквально выкрикнули в море: «Выходи на бой, Бланке Ганс, коли не трус». Бланке Ганс или Белый Ганс, хотя это не совсем правильный перевод, потому что этимология слова «бланке», словосочетание, не до конца ясна. Это так называли во время штормов Северное море. Дальше в легенде рассказывают про молодого священника, который жил в городе. Дело было в районе Рождества. Группа молодых хулиганов напоили вином свинью и нарядили ее в человеческую одежду. Они привели эту свинью в гостиницу и уложили в постель. Затем позвали священника, чтобы тот причастил больного умирающего человека. Хулиганы договорились между собой, что если священник поймет, что перед ним свинья, и откажется ее причащать, они утопят его в колодце. Вот такие были розыгрыши в средние века. Священник пришел и сразу понял, что к чему, и отказался причащать свинью. Тогда молодые парни начали спорить, убивать ли им священника, как они договорились раньше. Пока они спорили, священник выскользнул из гостиницы, но они побежали за ним на улицу, схватили и избили его. Они напоили его, испортили его ящик с принадлежностями для причастия, залив его элем, и отпустили. Священник пошел в церковь и помолился. В ту же ночь ему приснилось, что Бог обратился к нему и сказал покинуть остров, на котором стоял город. Рано утром следующего дня священник уплыл. И едва он отплыл подальше от Рунгхольта, как в городе поднялся сильный ветер. К вечеру разразился шторм, а затем ураган. Морские волны с огромной силой бились о дамбы. Но гордые жители Рунгхольта продолжали кричать в море: «Выходи на бой!» Море обрушилось на остров, разрушив дамбы. Волны высотой с дом затопили город. Море сомкнулось над головами богохульников, словно могила. В ту ночь город Рунгхольт погиб. Никто не выжил, кроме тех, кому Бог дал предупреждение. С той ночи город Рунгхольт лежит на дне морском. Однако, гласит легенда, до судного дня затонувший город поднимется из морских глубин и вновь займет свое место. В отличие от Венеты, археологи не сомневаются, что Рунгхольт существовал, и даже знают, где он находился – на острове Странд. Уже в 1921 году там обнаружили руины, про которые предположили, что это остатки Рунгхольта – колодцы и траншеи. 100 лет спустя, в июне 2023-го, немецкие ученые подтвердили, что там и находился город. И сейчас ведутся археологические исследования. Они нашли остатки зданий, дамб и гавани. Более того, мы точно знаем дату, когда Рунгхольт ушел под воду. В тот день погибло до 25 тысяч человек в городе и других соседних поселениях. Это произошло 16 января 1362 года, когда случился сильный шторм, известный как Грёте-Мандренке. Он навсегда изменил береговую линию исторического региона Северная Фризия. Вот похожая история из Нидерландов про город Сафтхиндж. Он находился на месте, где река Шельда сливается с солеными водами Северного моря. Это опасное место, где сильные приливы могут за считанные секунды затопить большие участки суши. Город действительно тут стоял, и его затопило потопом в 1570 году. И легенду про него стали рассказывать примерно как про Венету и Рунгхольт. Сафтхиндж был процветающим городом, земли вокруг него были плодородными, но разбогатевшие жители возгордились. Крестьяне одевались в шелк, их лошади были украшены серебром, и даже пороги домов были сделаны из золота. Из-за того, что город был богатый, сюда приезжали переселенцы, буквально мигранты. Но жители Сафтхинджа гнали их палками и спускали на них собак. Жадность развращала сердца людей. Одним туманным днем живший в городе рыбак поймал в водах реки Шельды русалку. Он держал ее в рыболовных сетях, и она сказала ему, что жителям Сафтхинджа нужно измениться, иначе грядет катастрофа. Из воды вынырнул русал, муж русалки, и попросил освободить его жену. Но рыбак отказался и накричал на него. Русал проклял рыбака и город и сказал, что Сафтхиндж падет, и только башни останутся стоять. Горделивые горожане не стали строить плотины или дамбы. Однажды одна из служанок в городе, которая пошла набирать пресную воду из колодца, заметила в нем треску и другую рыбу. Море поднималось, и вся вода в городе становилась соленой. И вот наводнение и огромная волна обрушились на город, погубив всех жителей. Сафтхиндж опустел, и о его прошлом напоминали лишь высокие башни, но и те, в конце концов, ушли под воду. Иногда, если ходить по этим местам, можно увидеть в тумане призраков жителей города. В начале 18 века французы основали на территории сегодняшнего американского штата Иллинойс город, который они назвали Каскаския, в честь местного племени коренных американцев. Всего 100 лет спустя, к началу 19 века, это стал богатый и большой город, по сути, столицей этой территории. Жители разводили скот, лошадей и свиней и работали на фермах. В городе была почта, магазины, мастерские, таверны. Говорят, они были всегда переполнены чиновниками, солдатами и просто искателями приключений. Чуть позже столица была перенесена в новый город – Вандалия, расположенный в центральной части штата. Иллинойс тогда только получил статус штата, и законодатели начали искать место, расположенное ближе к центру, чем Каскаске. Часть жителей сожалели, что их город потерял статус столицы. Но это решение оказалось правильным, потому что всего пару десятков лет спустя Каскаске не стало. Река Миссисипи изменила свое русло, и наводнение затопило Каскаскию, дома и фермы были уничтожены, а город, который стоял на полуострове, оказался отрезан рекой. В конце концов, Каскаския опустела. Но рассказывают, что произошло это не просто так, а что на самом деле город был проклят. Местная легенда гласит, что в 1735 году, когда Каскаския была процветающим французским поселением, там жил богатый торговец пушнины по имени Бернар. Он жил в роскошном каменном доме со своей дочерью Марией. Бернар владел торговым поселением на окраине города и часто нанимал местных жителей, как французов, так и коренных американцев, для работы. Большинство коренных американцев нанимались только на черновую работу, поскольку Бернар, прямо скажем, был расистом и недолюбливал их, но все равно использовал их труд. В какой-то момент он нанял молодого коренного американца, получившего образование у французских миссионеров. Со временем Бернар проникся симпатией к молодому человеку. По крайней мере, до тех пор, пока не понял, что его дочь тоже к нему привязалась. Мария и этот коренной американец влюбились друг в друга. Узнав об этом, Бернар пришел в ярость. Он уволил юношу и подговорил других торговцев, чтобы те отказывались брать его на работу. Юноша покинул город. Перед отъездом он пообещал Марии вернуться за ней. Мария, конечно, была убита горем. Она делала вид, что все в порядке, чтобы не вызывать подозрений, но сама тайно надеялась и ждала возвращения своего возлюбленного. За ней пытались ухаживать мужчины, жившие в Каскаске, но она не отвечала им взаимностью и тосковала по своему возлюбленному коренному американцу. Прошел год, и однажды в Каскаске прибыла группа коренных американцев. Среди них был и наш юноша, переодетый так, чтобы Бернар его не узнал. Мария и юноша договорились о тайной встрече, а затем быстро бежали из Каскаски на север. Когда Бернар узнал о случившемся, он поклялся отомстить молодому человеку. Он собрал нескольких друзей и начал охоту на дочь и ее возлюбленного. Они нашли их и схватили. Мария умоляла отца отпустить их, но он не послушал ее. Он решил утопить юношу. Охотники привязали его к бревну и бросили по течению Миссисипи. Тот успел произнести страшное проклятие. Он поклялся, что Бернар умрет в течение года, и тогда они с Марией воссоединятся. Каскаския же будет проклята и однажды будет уничтожена. Церкви и дома потонут. В конце концов, проклятие сбылось. Мария обезумела от горя и отказалась выходить из дома и есть. Вскоре она умерла. Бернар после одной невыгодной сделки вызвал на дуэль человека, который, как ему казалось, его обманул. И тот застрелил его. Наконец, река тоже отомстила Каскаске. И, как мы с вами уже знаем, город был затоплен. Мне кажется, что все эти истории говорят о том, что нам нужно объяснение, почему города исчезают. Людям сложно смириться, а может и правда такого не может быть, что целый город может просто пропасть, опустить, быть стертым с лица земли. Мы рассказываем истории, что даже если это случилось, то обязательно была какая-нибудь причина. Может быть, жители города были слишком гордые и таким образом были наказаны. Может быть, город был проклят. А может быть, как в случае с южноамериканским городом Цезарей, на самом деле он и не делся никуда. Просто его оберегают чары, и найти его невозможно. Это был последний, 10-й из эпизодов нового сезона «Жути», который я делаю со студией Fine Night и платформой «Вот-вот». Подкаст «Жуть» еще вернется. Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. До скорой встречи!